Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила Валетова, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы сегодня говорим об очень интересной и очень... возвышенной, я бы сказал, во всех смыслах слова, теме об ангелах.
Отец Дмитрий, смотрите, в первой половине программы мы говорили об ангелах как таковых, о светлых ангелах, но вся наша христианская жизнь, она заключается в борьбе, и в этой борьбе всегда присутствуют, как известно, темные силы. Темные силы – это тоже ведь бывшие ангелы, по крайней мере, так мы знаем это из предания. Все вплоть до сатаны, все когда-то были ангелами. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Во-первых, откуда мы знаем о падении ангельском, о том, что было, почему так произошло, и если это всего лишь, ну как всего лишь, простите за такую фразу, если это не равные Богу силы, почему же тогда идет такая борьба?
Действительно, ангелы являются не только нашими помощниками, но и страшными вредителями. Ангелы разделились. И вот эта вот война ангельская, она, конечно, является вне поля нашего участия. То есть это все возникло гораздо до творения раньше, до творения человека. Дело в том, что ангельский мир действительно очень разнообразен, очень возвышен, очень регламентирован, иерархичен. После вот этих центрального чина ангельского идет самый низкий, близкий к нам чин ангелов. Это начало, архангелы и ангелы. Ангелы являются для нас хранителями. Самые близкие к нам ангелы. В какой-то момент среди ангельского мира произошло разделение. Это разделение настолько трагично, что даже повествуя об этом, без содрогания это нельзя пережить еще раз. Но некий ангел по имени Деница, увидев себя во главе всего ангельского воинства, увидев свою близость к Богу, он понял, что зачем ему нужен некто, которому он будет подчиняться и которому будет слушаться. Если его слушаются все ангелы, вся эта ангельская бездна, весь этот ангельский мир, достаточно одного мгновения, чтобы померкнуть, отвернувшись от Бога. Один помысел для ангельского мира является катастрофой, губительным. В это мгновение ангел из света стал мраком. В это мгновение ангел с этим ярчайшей вспышкой, вот последней, как бы, когда вот коротит, что называется, провода, он не спал с неба, не спал в ту бездну, в которую, как ему казалось, он будет господином и хозяином всему мирозданию. Он успел увлечь за собой огромное количество ангелов. Некоторые отцы древности говорят о трети ангельского мира. Они говорят настолько условно и, как вот говорят, настолько чувственно, что произнесена была цифра, число 33 миллиарда ангелов отпало от Бога. Мы это представляем только как третью некого целого числа. Безусловно, о каких-то числах здесь говорить неуместно.
Но наших все равно больше осталось.
Две трети ангельского мира стоит, крепко стоит. И благодаря архангелу Михаилу, который своим огненным мечом, ударив в небесную твердь, произнес: «Кто как Бог? Станем добре, станем со страхом, вонмем». Будем славословить Бога непрестанно, нашего Творца и Создателя. А Деница, да, оказался в этой бездне и падал бы до бесконечности, но именно вот этим возгласом архангела Михаила падение было остановлено, и весь ангельский мир просто перевернулся, вот как модуль переворачивается со знака плюс на знак минус, сверху донизу, и самые близкие к людям ангелы из ангелов-хранителей превратились в ангелов-вредителей, бесов и чертей, всякую нечисть. А те, что были дальше, силы, и там всякие господствия, и в том числе и серафимы, и херувимы, тоже среди них были отпадшие ангелы, они превратились вот в самых злобных и самых могущественных демонов, которые населяют преисподнюю.
Вы упомянули уже архангела Михаила. Вы настоятель храма. Во имя этого ангела у вас наверняка есть какое-то личное отношение к этому библейскому персонажу.
Да, мы когда расписывали храм, наш было такое искреннее пожелание, чтобы ангелов было как можно больше на стенах, сводах нашего храма. И, слава Богу, храм наполнился ангельским таким предстоянием, ангельскими изображениями, ну и, понятно, ангельским пением. И храм никогда не пустует. Каждый, кто заходит в храм, особенно любит, когда мало народу, потому что сейчас реже и реже бывают такие минутки, но ощущение, что ты не один, а среди ангелов. Безусловно, есть личное отношение к архангелу Михаилу на самом начале моего священнического служения, когда в 93-м году я приехал на руины совершенно храма Михаила Архангела. Был такой очень эпизод в моей жизни, когда мне пришлось взобраться на самый купол храма, конечно, без всяких там лесов, без всяких там вспомогательных сооружений, лестниц, без посторонней помощи. Забраться туда взобрался. Срубал березу, там, росшую на месте креста, когда-то там стоявшего. Чтобы установить крест, нужно было срубить березу, и как раз мы готовили к этому. Точнее, я готовил. А когда слезать вниз, я понял, что это невозможно, потому что оказались кирпичи и все остальное просто подо мной шатающимися. Я очень вслух взывал к архангелу Михаилу, чтобы он помог мне спуститься. Аккуратненько, аккуратненько, в течение получаса я спустился и понимаю, что это без его помощи я бы сейчас не сидел бы здесь среди вас.
А все-таки, да, можно я вернусь к тому, с чего начали вторую половину программы, вот именно с падших ангелов. А откуда мы знаем, что в конце концов вот вся эта дьявольская сила будет побеждена? И куда она может деться? Она ведь тоже бессмертна. Она же не может погибнуть в нашем привычном физическом смысле этого слова.
Конечно. Бог не ребенок такой, играющий в песочнице, который куличики делает и ломает их через какое-то время. И снова новые куличики делает. Бог создал мир абсолютно совершенным. И в этом совершенстве есть один нюанс, который, в общем-то, и дает некий простор для деятельности и некий простор для будущего восторга. Такое тавтология, может быть, некоторая, но удивительная вещь, когда существам некоторым, а эти существа только ангелы и человек, дана свобода абсолютная. И в этой свободе мы выбираем, в данном случае ангелы и человек, быть нам с Богом или против Бога, быть нам самими собою или все, что есть у меня, Богу посвятить, и приумножив этот талант, уже обратив ее на служение миру, приумножив ее, раздать людям. И самим стать счастливым, и всех окружающих нас людей осчастливить. В этом, конечно, особое служение и священников, духовенства, и всех людей, особенно вот церковных людей. А бесы, ангелы, они извратили эту природу, восхитив на себя то, чем изначально не являлись, желая стать Богом не по благодати, а по некому праву. Вот это юридизм некоторый здесь присутствует. Поэтому любовь к юридизму в любом случае – это опасная очень вещь. И мы должны понимать, что некий регламент, порядок и устав должен присутствовать, но юридизм – это всегда инструмент дьявольский чаще всего. И именно этим юридизмом он воюет против человека и против Бога.
А все-таки откуда мы знаем о том, что в конце победа будет за светлыми силами?
Ну, очень, скажем, конечно, мы этого, так скажу сразу, не знаем. Потому что эта победа может быть только моей личной победой. И если я встал в это воинство ангельское, если я спасен и восхищен Богом в рай, как апостол Павел, до третьего неба и слышу неизреченные глаголы, это, безусловно, победа.
Но ведь когда-то мира не будет и времени больше не будет.
Вот это и есть то погружение в ангельскую вечность, в ангельский простор, которым сейчас живут ангелы. А для нас это еще пока некое зерцало в гадании. Мы этого не представляем, что такое времени не будет, как это мира не будет. А я, этот мир во мне, этот космос, куда он денется?
Но если это постоянное противостояние, то тогда люди, которые попадают в ад, ну, извините, что я так упрощаю, они же, наверное, в случае какой-то финальной победы не смогут там находиться, потому что ада больше не будет, как место удаленного от Бога.
Будет. Будет. Это то место, именно, как хорошо было сказано, удаленное от Бога, но являющееся Божиим. И мучение в аду состоит именно в том, что желание отвернуться, уйти от Бога невыполнимо в принципе. Видение
вот
Бога,
это хорошее замечание, интересное.
Возможно, даже в аду. И оно является самым основным фактором мучения для сатаны.
Так ведь в таком случае люди, которые туда попадают... Ну, любое желание человека уйти от Бога, оно зиждется скорее на неверии в него. Или попытке себя оправдать этим неверием. А в таком случае, если человек там находится, то вот это неверие у него уходит. Ему, наоборот, должно быть хорошо от близости с Богом.
Если это так... Я употребляю это сослагательное, да, безусловно, частицу. Если, чтобы человек понял, что Бог есть, для этого не нужно много житейских, житийных событий. Обычно на пороге смерти человек, в общем-то, понимает, что Бог есть, и как-то пытается последние мгновения соотнести себя, свою жизнь, свою будущность с Богом.
Но бывают трагические концы.
Бывают трагические. Это милость Божия, это некое избранничество, это борьба Бога за нас. Мы должны понимать, что Бог за нас борется ежесекундно и устраивает всю нашу жизнь только для того, чтобы нас поставить перед этой главной реальностью рая, вечности. А человек, который все-таки оказывается в аду, упрощая всю эту схему, это человек абсолютный враг Божий, абсолютный ненавистник правды, света, жизни. И таких людей, я думаю, будет совсем немного.
А почему тогда мы всю жизнь свою христианскую пытаемся себя оградить от греха, если мы все равно продолжаем верить в Бога и стараемся сделать себя лучше? Но если Бог видит стремление, Бог и намерение целует, как мы помним, в таком случае в чем тогда может быть победа?
Ну, конечно. Вот этого? Дело в том, что человек – существо живое, свободное и цельное, изначально созданное. И когда мы, пытаясь насладиться грехом, неважно в какой форме, эгоизмом или плотскими там, какими-то, значит, общением с человеком, там, застольями, разговорами, песнями, там, плясками и так далее, в данном случае мы все равно остаемся на пороге вечности. И человек должен либо оправдать свой поступок, посвятив его Богу, либо осудить его. Силуан Афонский однажды встретился с неким купцом, который с ним разговаривался о пользе или вреде курения. И говорит, что здесь такого? Ну, курим мы, ну и что? Что в этом? Грех какой-то? Где, в какой книге об этом написано? Или чем это? Почему церковь не принимает курение и так против него борется? На что Силуан Афонский очень простодушно заметил. Ну, вы, если это дело такое безгрешное, если так все для вас просто, ну, помолитесь, хоть Отче наш, молитву прочитайте перед сигареткой и курите себе на здоровье. Он говорит, ну, молиться как-то перед курением нехорошо. Думаю, что эта молитва, она сразу даст смыслы всему происходящему. Поэтому пускай молится. Хорошо.
Давайте к радостной теме обратно вернемся. Про ангелов-хранителей мы начали говорить.
Да,
они
да,
все-таки
да.
особенные для каждого человека. В каких отношениях человек находится с своим ангелом-хранителем? Это кто-то, кто все контролирует, кто-то, кто всегда рядом и помогает, кто-то, кто может каким-то образом, не знаю, повлиять на решение и на свободную волю человека, или все-таки как?
Ангелы. Хранители, ближайшие к нам ангелы, безусловно, полноценные ангелы, как и Херувимы, Серафимы, начало власти, господствия, силы и так далее, безусловно, наши друзья и наши проводники к Богу, к вечности. А вот как мы выстроим с ними отношения, это вопрос непростой. И здесь должно, безусловно, присутствовать некое личное волеизъявление. Без нашей воли, без нашего «хочу», без нашего призыва ангелов, без нашего вот этого крика или оклика ангельских сил, ангелы не вмешиваются в нашу жизнь, что не является, скажем, для бесов. Бесы без нашего окрика, и они вмешиваются в нашу жизнь, все время нарушая грань нашей свободы. Ангелы, зная, насколько Господь дорожит нашей свободой, не переступают этого порога. Поэтому нам очень важно просить ангелов всегда об их сопутствии рядом с нами, их нахождении рядом с нами.
А каждый ангел-хранитель персонально у каждого человека один, или он может быть ангелом-хранителем нескольких?
Значит, ангел-хранитель есть наш персонально личный, есть ангел-хранитель нашей семьи, нашего брата, наши радиостанции веры, отдельный ангел-хранитель свой, представленный к этому делу. Есть ангел-хранитель города, села, дома, страны, континента, планеты, звезды, все галактики, так или иначе, ангелы, появляясь где-то, человек жил, потом умер, даже не был крещен. Был ли у него ангел-хранитель? Я думаю, что был. Потому что каждое существо человеческое, оно Богом позвано в бытие, и поэтому у него должен быть некий сопроводитель. Я думаю, что, безусловно, есть. Но эта тема не обсуждается никогда публично и никогда догматически, безусловно, не зафиксирована. Это некая тайна. Туда церковь уже не входит. Церковь – это общество спасаемых. Надо понимать, что это как некий детский сад для всех нас. И мы здесь навыкаем каким-то жизненно вечным навыкам радости, спасения, общения и так далее. Мы учимся только жить вечно именно в церкви. Поэтому ангелы, конечно, есть, скорее всего, у большинства из нас. И ангелы, которые так или иначе были приставлены к некоему обществу человеческому, они все равно остаются невидимыми наставниками этих людей, которые входили в него, и ведут их на богопоклонение окончательное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Отец Дмитрий, вы говорите, что есть какая-то уже определенная грань, за которую церковь, как общество спасаемых людей, как общество христиан, не заходит. То есть в данном случае бессмысленно говорить о том, что после смерти у человека остается ангел-хранитель, и взаимоотношения человека после смерти с этим ангелом-хранителем, или же он переходит к какому-то другому человеку, только что родившемуся.
Нет, ангел-хранитель сопровождает человека до страшного суда. Безусловно. То есть и в вечности, и после нашей смерти ангел-хранитель остается нашим хранителем и путеводителем к порогу Божию, к порогу рая. Спасается ли человек, становится ли в раю или гибнет, от него ангел-хранитель далеко не отступает, не отходит. Он всегда где-то рядом. Именно вот словесный или мысленный призыв своего ангела-хранителя является вот той ниточкой, тем тросом, той паутинкой, которая связывает человека с Богом через ангела. Но, еще раз повторю, для христиан есть особый совершенно избранный путь. Это путь причастия, это общение в таинствах церковных, насыщение благодатью Святаго Духа и вообще получение такой полноты богообщения через богоуподобление. Ангелы здесь трепещут и безмолвствуют, созерцая эту тайну человеческого преображения. Здесь мы гораздо выше ангелов, и, безусловно, у нас потенциал неизмерим и несоотносим с ангельским миром, с ангельскими силами.
Вот смотрите, есть разные молитвы, и их слова для нас кристаллизуют смыслы, в которых мы живем. Вот когда мы обращаемся к Богу и только к Богу «помилуй нас», мы признаем только за Богом право миловать. К святым мы обращаемся «моли Бога о нас». А к ангелам с каким, скажем так, запросом мы обращаемся, и что это значит в наших отношениях с ангелом?
Хорошо, да. Ну, святые ангели-хранители, моли Бога о мне. Мы всегда лично предстоим Богу и просим ангелов просто донести наши молитвы, наши помыслы на самом деле, которые материализуются в этом духовном мире, материализуются удивительнейшим образом, так что становятся часто тяжелыми для ангелов. Или наоборот, помогающими им возлетать к Богу. Поэтому праведников, ангелы, они приближаются к Богу. Для ангелов это тоже некое, ну, как сказать, иерархический рост некоторый. То есть, чем человек успешнее в духовном росте, в духовной жизни, тем ближе его ангел к Богу, тем он может быть счастливее, радостнее и свободнее, сильнее.
Вы упомянули в начале программы такое выражение «мысленная природа ангелов». И сказали, что мы об этом поговорим. Может быть, мы уже об этом поговорили или еще нет? Что это такое?
Мысленная природа ангелов – это действительно некая тайна. То, что единит, во-первых, роднит нас с ангелами, а во-вторых, это то, что ускоряет, в принципе, все мироздание, и мысль, материализуясь там в вечности, приобретая те формы, которые мы сейчас только, ну, даже, может быть, непредставимы, она творит рай, творит это небесное царство. И, по сути, свои ангелы – это, ну, как сказать, то содержание рая, которое мы входим, опять же, одухотворяясь. Для нас мысль, она сейчас очень вязкая, очень тяжелая. Мы часто ее теряем. Вот нам надо за нее уцепиться. Особенно, когда во время молитвы мы начинаем молиться, мы вдруг понимаем, сколько помыслов лишних у нас. Это действие молитвы, как света, как в чулане затклом. Включается свет, и вдруг мы понимаем, что там столько грязи, столько мусора. И так во время молитвы. Ангелы, они эти разгребают эти завалы наши сердечные и помогают нам вот эту главную мысль сформировать и относят ее к Богу. В этом смысле мысленная природа ангелов пока еще для нас непостижима. Но мы интуицией своей все равно стараемся как-то уцепиться за них.
Вы, опять-таки, в начале программы, я возвращаюсь к нашим словам, которые уже прозвучали, сказали, что древние люди боялись явления ангелов. Я сейчас не говорю вот о явлениях в таком в прямом смысле слова, потому что это тайна, и каждый человек, если это даже переживает, то об этом бессмысленно говорить публично с кем-то еще. Но вот древние боялись, а нам, современным людям, вроде кажется, ничего, хорошо, там ангел-хранитель, он там мне помог, там, не знаю, там, найти место на большой улице, чтобы припарковаться, он там меня уберег, ангел-хранитель. То есть мы как-то не боимся. Или я все-таки смешиваю понятия, я не прав.
Только благодаря Боговоплощению мы перестали бояться ангелов.
Ага, то есть все-таки есть разница между ветхозаветным пониманием ангелов и новозаветным.
Безусловно, есть. Просто это не исторический порог, предел, а это, скорее всего, внутренняя человеческая зрелость. То есть мы еще в Ветхом Завете или уже в Новом, мы приняли это благовестие, мы живем евангельски или же еще ветхозаветно.
Это внутри каждого человека, да?
Конечно, да. Поэтому ужас или страх или что-то к ангелам относящееся все-таки мерится вот этим внутренней зрелостью, внутренней мерой. Но страх явления ангелов, он, безусловно, присущ древнему человеку. И здесь я могу сказать, отослать, так скажем, нашу мысль, наших слушателей к древним мифам, где все именования древних богов никто иной, как ангелы, просто падшие ангелы, скорее всего. Поэтому они так там разобраться не могут о том, кто из них старше, кто из них больше влияния на человека имеет, кто в чем имеет участие и так далее. Вот все эти войны и скорби, и треволнения древнего мира, которые относятся к их к строптивым богам, все это на самом деле разборки бесов о власти над людьми.
А вот смотрите, есть такой богословский тезис, что человеческая природа выше ангельской. Но, тем не менее, есть монахи, которые уходят в монастырь, и, опять-таки, если чуть-чуть касаться поверхностно каких-то богословских моментов, хотят уподобиться ангелам. Получается, они хотят как бы на ступеньку ниже спуститься от человеческой природы к ангельской.
Хорошая, да, интуиция, такое сравнение. Ангелы для нас являются светом, но, безусловно, как вот хорошей такой поговорки, нам свет иноки, мирянам свет иноки, а инокам свет ангелы. Это та самая иерархия. И, конечно, дотянуться до ангелов, преобразить свое естество в ангельское или приблизить его к каким-то силовым вот этим вот силовому содержанию, к ангельским силам, это задача, в общем-то, каждого человека-христианина. И достичь ее можно только очень усердным, кропотливым трудом. И я скажу так, что из всех аскетических подвигов, которые мы знаем здесь на земле, которые предлагает нам церковь, самый ангельский из всех – это пост. Есть пост ежедневно, еженедельно установленный в среду и пятницу, однодневные посты. Есть ангел среды и ангел пятницы, который нас встречает на пороге смерти и являясь нашими проводниками. Если бесы, падшие ангелы, приступают нам до смерти, когда еще душа не разрешилась, и они пытаются ее склонить окончательно к отчаянию, к ужасу, там, к каким-то дурным помыслам, поступкам, как бы последняя битва для человека, так называемые вот эти вот состояния комы или бессознательное состояние, когда человек действительно еще как бы здесь, а в то же время уже там, уже с кем-то разговаривает. Многие были свидетелями этого страшного опыта умирания человека, например, родственника на глазах или в больнице. Так вот, ангелы подступают только в момент смерти, давая эту возможность человеку совершить эту последнюю битву, и пускай в меньшинстве и в одиночестве, но все-таки одолев, не послушав. А ведь победить демонов можно только не слушая их. Не нужно мечом там каким сражаться или какими-то технологиями или еще какими-то манипуляциями. Просто не слушать их, не обращать на них внимания. Когда ангелы являются, они подхватывают человека и несут к Богу на суд, что бы там бесы по ходу не говорили. Пока человек несется ангелами, он невредим. Но каждый раз бесы цепляют, и цепляют прежде всего за наше несохранение благочестия в самых простых вещах, необузданность, невоздержанность. А пост – самое удобное, самое близкое, самое доступное для каждого, чтобы обуздать, научить нас воздержанию и, в конце концов, уподобив ангелам, возвести к Богу.
У меня, если можно, наверное, такой наивный вопрос, но все-таки как пастырю вам я очень хочу его задать. Мы часто в речи используем выражение «ангел мой», обращаясь к любимому человеку, ну и такого рода разные выражения, где ангел, слово присутствует. Вот насколько это все-таки правильно или
очень
неправильно?
Очень тонкая грань. Когда я произнесу, или там, как подумаю, «ангел мой» в отношении конкретного человека, у меня глаза должны лучиться такой любовью, таким светом, такой легкостью, такой духовностью, что будет понятно, что я за этим человеком вижу будущего ангела и существо райское, вечно уже спасенное. А если этого нет, то это все становится пошлым и очень гнусным. И, по сути своей, в общем-то, скажем, обесценивающим вообще имя ангела.
Говорят, еще дети ангелов видят. К этому как относиться? Как к фигуре речи или все-таки есть за этим какая-то богословская реальность?
Богословской реальности нет. Дети некоторые видят ангелов, но это исключение из правил. Я думаю, что существуют люди духовно одаренные, безусловно, мистически одаренные. Это одаренность, как некая предызбранность из чрева матери. Они действительно имеют некую чуткость и некую внимательность в отношении к духовному миру. Это единицы, даже в современном мире. К ним надо относиться очень трепетно, бережно. И внимательно, и строго. Но это единица, и это, я бы так сказал, что это не относится именно к детям. То есть это просто относится к одаренным людям. Вообще понятие детства, оно такое условное, и ребенок ли я лично, да, в своей там на пятом десятке жизни, не уверен, что я ребенок, а так хочется быть ребенком.
Вот в фильме «О чем говорят мужчины» как раз о другом, о том, что все мы в любом возрасте остаемся детьми. Уже извините, что я на такую низкую планку спустился, столь
высокой. Конечно, по сути своей, да.
Но это так. Будьте как дети, да, говорил Спаситель. Давайте на этом завершим нашу программу.
Я единственное хочу все-таки подытожить про ангелов последнее, что мне очень важно сказать, я хотела сказать, что это место падших ангелов должно быть занято нами, людьми. Это треть от падшего мира ангельского, 33 или миллиарда, или еще какое-то количество, должно быть занято святыми. Это мы с вами. Когда достигаем совершенства и полноты возраста, зрелости во Христе. Но и место падшего ангела уже сегодня восполнено. Это Божья Матерь.
Отец Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, был сегодня у нас в гостях, говорили об ангелах. Константин Мацан.
Спасибо, до свидания.
Алексей Пичугин, будьте здоровы.
Очень рады были общению.
Светлый вечер. На радио «Вера».